эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 20 января. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час, в частности, вы узнаете вот о чем. Итак, найдется ли место ЛДНР в России с новой конституцией Путина? Новый этап российской паспортизации на Донбассе. Теперь на очереди сироты. И кто выкладывает в YouTube записи украинских народных песен из Донецкого края? Разговор в студии прямого эфира будет о детях войны на Донбассе. Да, в этот раз не будем говорить ни о боевиках, ни о Путине, хотя, конечно, так или иначе, наверное, придется вспомнить о них. А вот такой вот аспект. Тысячи маленьких и чуть более старших живых людей оказались вот либо на самой линии фронта, либо по обе стороны линии фронта, оказываются фактически заложниками этой войны, заложниками выбора, в том числе своих родителей, которые принимают тот или иной выбор. Об этом будем говорить в студии с экспертом, правозащитником, юристом громадського холдингу «Група впливу» Марії Красненко. Ви маєте можливість, друзі, минут через 10-12 це произойде, присоединяться к нашому розговору, набрав номер нашого прямого ефірного телефона 0800-300-403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а теперь выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Минские соглашения не содержат пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на этом настаивает Россия. Об этом в интервью австрийской газеты «Ди Пресс» заявил экс-представитель председателя миссии ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, в документе содержится положение об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации. По словам Сайдика, Украина готова предоставить особый статус РДЛУ в пределах реформы децентрализации, однако сначала должен быть четко прояснен вопрос с безопасностью. В частности, определено, как Украина вернет суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей. Напомню, что президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что закон об особом статусе Донбасса является ключом Минских соглашений и должен быть закреплен в Конституции Украины. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что закрепление особого статуса оккупированной части Донбасса в Конституции Украины исключено. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Орехово, Новоалександровки, Новотушковского. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиновата и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Три новых участка для разведения войск на Донбассе определят представители трехсторонней контактной группы в Минске в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Глава украинского МИДа не называет конкретные географические точки, к которым будут привязаны эти участки. Он отметил, что сейчас существует 9 вариантов для разведения. Пристайко подтвердил, что по 3 варианта предложили украинская сторона, группировка ДНР и группировка ЛНР. Напомню, в конце прошлого года состоялось разведение сил у Золотого Луганской и в районе Петровского и Богдановского. Данновки в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с родными погибших защитников Донецкого аэропорта возложил цветы к памятному колоколу на территории Министерства обороны Украины. Об этом сообщает сайт главы государства. Напомню, что бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года и закончились после полного разрушения обоих терминалов и диспетчерской башни аэропорта. В обороне также участвовали волонтеры и медики. Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских военных, ранены более 500. В Лисичанске произошел пожар на территории стеклозавода «Пролетарий». Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 9 часов утра. Горела крыша заброшенного здания. Пожар ликвидировали, пострадавших нет, причины пожара устанавливают. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 21 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
В «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты в эфире, как слушателя эфира радио «Донбасс Реалии», слухачи Громадського радио, которые к нам присоединились. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, с гостей студии, правозащитником Марией Красненко. Будем говорить о детях войны на Донбассе. Вот только некоторые из цифр украинского образовательного кластера ООН. Более 120 тысяч выпускников школ на время оккупированных территорий вынуждены будут столкнуться с проблемой признания не только в 2019 году, то есть в прошлом ушедшем году. 735 тысяч детей и учителей подвергались негативным последствиям войны на Донбассе. Об этом мы будем говорить с нашей гостью минут через 8.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока к иным темам. Так называемая ЛДНР в новой России Путина. Могут ли в Конституции России прописать оккупированные украинские территории субъектами Российской Федерации? На днях один из депутатов Госдумы России заявил, что по сути ЛДНР уже является особыми субъектами России. И тем более Путин, вот как известно, в своем выступлении буквально на минувшей неделе перед Федеральным собранием России анонсировал изменения в Конституции. Правда, там об ЛДНР ничего не было сказано, но кто знает, как может развернуться ситуация. И этот вот, кстати, депутат надеется, что рано или поздно такой вот статус будет официально прописан в Российской Конституции. Подробнее наш коллега.
Особыми субъектами РФ неподконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей назвал депутат Государственной Думы России Андрей Козенко. Об этом он заявлял на митинге в аннексированном Крыму.
Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская Народные Республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации. То, какую работу мы проводим с точки зрения народной дипломатии, это сегодня очень важно. Нам нужно наращивать взаимовыгодные экономические программы, социальное сотрудничество, сотрудничество политическое. Это позволит сегодня нам двинуться дальше. Мы тем самым даем посыл всей территории Украины, как нужно объединяться.
Кроме того, на своей странице в Facebook Андрей Козенко выразил уверенность, что вскоре ЛДНР будут вписаны в Конституцию Российской Федерации как полноправные ее субъекты. От России можно ожидать чего угодно, считает политический обозреватель, кандидат философских наук Игорь Лосев. По его словам, нет такого нарушения международного права, на которое эта страна не была бы способна, так как это государство пребывает за пределами международного права, морали и периодически за пределами логики.
Там же нашелся один деятель из рептильной организации украинцев в России, прокремлевской, який виступив з пропозицією записати в Конституцію Російської Федерації право на прийняття до її складу різних регіонів України і Білорусі.
По мнению Игоря Лосева, Украина не должна питать иллюзий в отношении России, а на все притязания должна демонстрировать жесткую позицию. Включать подконтрольные пророссийским силам территории Донбасса в состав РФ Кремль сейчас не будет, считает глава правления экспертной группы «Сова» доктор политических наук Михаил Сава. По его словам, в обозначенной Путиным конституционной реформе на это нет даже намека. А если бы такие планы были, то они бы уже прозвучали. К тому же сейчас Путину не нужны дополнительные проблемы с западным миром.
Это обернется усилением санкций и, возможно, исключением России из международных организаций, которые важны для нее. А в России начался переходный этап, этап транзита власти от Путина к Путину, но на другой должности. Для российского режима важна, ну, не то что поддержка, о поддержке говорить нельзя, но просто понимание Запада и его невмешательство в этот процесс. Путин, наоборот, стремится всячески способствовать снятию или снижению санкций. То есть реальность ровно противоположна вот этим мечтам депутата.
Такое заявление депутата Госдумы Андрея Козенко, по мнению Михаила Савы, либо безответственное поведение, либо даже психологический ход, направленный на представителей группировок ЛДНР, которые на тот момент присутствовали в Крыму. Сегодня президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках Конституции РФ. Как сообщает Интерфакс, Совет Госдумы во вторник, 21 января, соберется на экстренное заседание для рассмотрения законопроекта, а Госдума собирается рассмотреть документ 23 января. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Россия раздает свои паспорта сиротам на оккупированной украинской территории. Эти дети не могут приехать на свободную территорию за легальными документами. А пропагандисты снимают их как счастливых новых граждан России. Этих вот псевдореспублик, так называемых ЛНР и ДНР. Смогут ли они, эти вот жертвы такой вот операции, если угодно, заменить непризнанные документы на украинские паспорта, как Украина может защитить интересы этих детей? На эти вопросы пыталась ответить моя коллега Ольга Стрижова.
Шість вихованців сім'ї опікунів та прийомних сімей отримали паспорти Росії, а в навантаження до них і псевдопаспорти угруповання ЛНР, повідомляє підконтрольний Росії канал «Луганськ-24». Пропагандисти кажуть, що це важливий день в житті кожного і що ці діти щасливі. Підлітки ж говорять на камеру формальні фрази.
Я достоин быть гражданином Российской Федерации.
Я очень рада получить гражданство ЛНР, так как для меня это большой шаг во взрослую жизнь. Спасибо.
Эксперт с прав дитини, колишня фахівець з усиновлення Офісу уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волинець пояснює, оскільки паспортизація на цих окупованих територіях почалася вже давно, діти-сироти дійсно отримують так звані документи ЛДНР. Але поки що Україна не може цьому протидіяти. Не розроблено жодної процедури, щоб діти мали змогу замінити ці паспорти на українські.
Тоді, коли буде вирішено питання про деокупацію регіонів, абсолютно чітко буде передбачена процедура заміни і здарування. Не знаю, яку процедуру придумають наші законотворці, да? Але ці діти будуть отримувати паспорт України так само, як і будь-які інші діти, які, наприклад, зараз з мамою не можуть приїхати на Україну, щоб отримати свій паспорт.
Протягом 2 років активісти та експерти боролися за скорочення процедури отримання українського свідоцтва про народження для дітей з ОРДЛО, каже Людмила Волинець. Якщо дитина народилася на окупованій території вже після початку війни та потрапляє на підконтрольну Україні територію, вона протягом 24 годин визнається як дитина, яка народилася на території України. Суд видає рішення і на його підставі у будь-якому ЗАГСі цим дітям видається свідоцтво про народження. Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, в эфире радио «Донбасс Реали» 0800 300 403. Сегодня на такую тему у нас будет разговор «Дети войны на Донбассе». Ну, повод очевидный. Десятки тысяч, если не сотни тысяч детей тоже оказались жертвами этой войны, которой буквально через несколько месяцев уже исполнится 6 лет. Развязана Россией, конечно, война. Это немаловажный фактор. Но в этом разговоре мы меньше всего будем вспоминать Путина, боевиков, да и украинские власти, хотя, возможно, придется. Не будем эти хейтерские темы вспоминать, то, что дает рейтинги, особые накрутки в Ютубе том же, мы поговорим именно о детях. К сожалению, не очень популярная тема, но обязательно ее нужно тоже касаться, потому что это, ну, тоже страдания людей, как и людей пожилого возраста, всех людей от этой войны. Мария Красненко, правозащитник, юрист громадского холдинга группы «Вплыв», гость студии прямого эфира радио «Донбасс Реали». Приветствую вас, Мария.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, один из поводов для разговора, вот вы попытались буквально вот в конце минувшего уже 2019 года на сайте НВ именно вот подытожить, хотя предварительные итоги, проблемы войны именно для детей, дети Донбасса. В частности, вы приводите цифры, это цифры, предоставленные украинским образовательным кластером ООН. Более 120 тысячам выпускникам школ на временно оккупированной территории Донбасса необходимо признание документов образования. Только вот минувшим приходилось столкнуться с этой проблемой году. 735 тысяч детей и учителей подвергались негативным последствиям войны на Донбассе. 343 тысячи получают образование и учатся на подконтрольной территории. 394 в условиях оккупации, в так называемой ЛДНР, то есть почти 400 тысяч. Огромная на самом деле цифра, огромная. Это же за каждым ребенком стоит его судьба, родители и так далее. Но вы знаете, я не буду вас спрашивать об остроте проблемы. Конечно, острая проблема, еще десятилетия придется ее решать, и даже когда оккупация закончится, когда-то же это произойдет. Но в принципе, вот что сейчас, вот Новый год начался, 2020, что зависит от украинских властей, от президента Зеленского, министерства профильного, что можно сделать, чтобы уменьшить остроту этой проблемы?
На самом деле цифра значительно больше, и если говорить о детях, нужно говорить первое о том, сколько внутренне перемещенных лиц, именно детей. Речь речь идет о более нежели 240 тысяч детей, которые получили официально справку переселенца. Но вы действительно говорите абсолютно правду, что количество этих детей значительно больше, потому что мы должны говорить о детях, которые на сегодня проживают в населенных пунктах, поблизу линии соприкосновения, а также детей, которые проживают на оккупированных территориях. И если говорить о статусе пострадавшего ребенка, а если говорить именно о том, что может сделать власть в этом году, это именно касается получения этими детьми статуса и, соответственно, те льготы, которые им должны быть предоставлены.
До сих пор нет у них этих льгот, так получается?
На самом деле проблема немножко в другом. Только в прошлом году был принят порядок, который регулирует предоставление статуса пострадавшего от военного конфликта ребенка, и этот статус на сегодня получили только приблизительно 40 тысяч человек.
Из 240 тысяч официальных.
Да. И здесь также нужно понимать, что речь идет не только о переселенцах, а также о людях, о которых мы уже говорили, которые проживают на оккупированной территории, линия соприкосновения, также дети, которые пострадали от войны тем или иным способом. То есть это количество значительно больше. По оценкам ЮНИСЕФ, речь идет о 500 000 детей. Сегодня, повторимся, речь идет только о том, что 40 тысяч человек, 40 тысяч детей получили этот статус.
500 000 человек, это, давайте зафиксируем в данный момент.
Это оценки ЮНИСЕФ, то есть институции ООН, которая...
В зоне конфликта.
Да.
На Донбассе.
Да. 500 000 Получили статус только 40 тысяч человек, 40 тысяч детей, и, соответственно, первоочередная задача нашего правительства – это информирование их родителей и самих детей о том, что они могут получить этот статус, для того, чтобы правительство Украины могло в дальнейшем разработать соответствующую стратегию относительно этих детей. И у нас здесь есть позитивные случаи относительно того, что уже сделало государство или что можно сделать самостоятельно на местном уровне. Сейчас новость номер один, о которой очень много говорят, это то, что принят законопроект 0930, который касается безоплатного предоставления питания. Да, речь идет о законопроекте, скоро будет подписан президентом Украины. Речь идет о бесплатном питании для детей во всех учебных заведениях. Это то, о чем говорили уже не один год. Собственно, законопроект был подан еще при предыдущей власти, при предыдущем созыве парламента.
И тот же восьмой созыв, да?
Абсолютно верно. И только сейчас вот уже новое правительство приняло этот законопроект, и, соответственно, эта льгота является первой из тех льгот, которые предоставляются этим детям. Но мы должны понимать, что это только начало, и если мы будем говорить о дальнейших шагах, речь идет о значительно большем комплексе тех льгот, которые должны быть
предоставлены. А именно, кроме питания, пожалуйста.
Кроме питания. На самом деле, то, что я сказала, очень важно, что уже на местном уровне что-то делается. Мы имеем очень позитивный пример города Кривой Рог. Мы все знаем об этом городе.
Город не последняя страна.
Да, и на самом деле в этом городе в конце прошлого года была принята программа, собственно, программа городская относительно детей, которые имеют соответствующий статус. И речь в этой программе идет не только о питании. Речь идет о денежной помощи в размере 5000 гривен на этого ребенка ежегодно. Речь идет о безоплатном проезде в городском транспорте. Речь идет о оздоровительных программах, а также о покрытие расходов детей в обучении в учебных образовательных местах, где они могут учиться. Это и детские сады, это кружки, все остальное, что касается. И, конечно, покрытие оздоровительных, комплекса оздоровительных и лечебных средств, потому что мы должны понимать, что это является самым главным вопросом. И если говорить, соответственно, о детях, которые пострадали, главный вопрос, который озвучивают все родители, это их психологическая помощь, потому что на 6-м году, скоро уже 6 лет, мы должны оценить, что эти дети, собственно, как и взрослые, очень сильно пострадали морально и психологически. И поэтому мы, как государство, сейчас должны сделать оценку их потребностей в этой сфере и предоставлять качественно.
Кто должен это сделать, по вашему мнению? Это уповноважено из прав дитини, там, правда, у нее сейчас известно, пан Кулеба, что у нее произошло, и мы сейчас, наверное, не до этого. Но, в принципе, кто должен этим заниматься? Депутаты Верховного Совета, кто?
На самом деле, это комплекс. Первое, если говорить о статусе и то, чтобы рассчитать этих детей, это, соответственно, Министерство социальной политики, которое должно статус предоставить и, соответственно, понять, какие потребности у того или иного ребенка сейчас являются. Дальше, соответственно, это Верховная Рада, которая законодательно должна закрепить те или иные льготы и, соответственно, выделить соответствующее финансирование. И Кабинет министров в комплексе, дабы найти те деньги в государственном бюджете, которые должны быть пущены. Потому что если говорить о проекте, о котором мы уже указывали, безоплатное питание для детей, к сожалению, сейчас Кабинет министра Украины будет искать деньги для того, чтобы эта программа была реализована. А с практики предыдущих лет мы очень часто видим, что Кабинету министров нужен не один месяц, чтобы разработать программу реально и в дальнейшем найти деньги на ее реализацию. Но будем смотреть.
Мария, да, мы еще, конечно, поговорим о детях на оккупированной территории, хотя все без исключения дети потребуют уваги, как говорят, украинскую. Но у меня такой же вопрос. Вот по вашему мнению, вы человек, который следит за этой ситуацией не один год. Почему, опять же, вот, снова и снова эту цифру называют? Скоро 6 лет будет развязанной Россией войны на Донбассе. Почему сейчас только пытается? Ну, питание, да, вы привели один из примеров. Но множество примеров отсутствия решения проблемы. Почему только сейчас, как бы, ну, извините за такой глагол, проснулись в Украине? Что мешало при прошлой власти? Неужели эти вопросы... На словах же, если послушать, все ж за, ну, за детей, ну, не говорят, как в советское время, наше будущее уже не употребляет это предложение. Но все равно, на риторика же очень такая деятельная. На словах только все было.
Ну, на самом деле, если опускать политические моменты, смена власти, новые движения, новые цели и задачи, есть и второе момент. Первое, государство Украина на самом деле в сравнении с другими государствами, которые прошли подобные ситуации, достаточно быстро пришла к тому, что дети получают статус пострадавшего и другие моменты, которые касаются уже реинтеграционных процессов. Поэтому, если говорить глобально, Украина достаточно быстро идет к тому, чтобы закреплять тот или иной статус и делать соответствующие там льготы, либо другие
плюсы. Себе не противоречите. Вы только что говорили о том, что сколько проблем, но как бы при этом, насколько я вас понимаю, поправите, если я ошибаюсь, Украина довольно успешно эти решает.
Смотрите, то, что я сказала впервые, мы должны понимать общую практику, которая касается конфликта в мире.
Давайте сравним. Бывшая Югославия, можно как-то параллели проводить?
Да, конечно. Если говорить Молдова, Грузия, Нагорный Карабах, ситуация на Балканах, это значительно во времени происходило дольше.
Решение этих проблем.
Да, решение этих проблем. Но мы должны понимать, что сейчас мы находимся в 2020 году, и, соответственно, все процессы уже идут быстрее. И поэтому мы, как общественные деятели, мы, как граждане Украины, должны требовать от своего государства исполнения тех или иных задач значительно быстро. И, что самое главное, мы сейчас видим, что это успешно можно сделать, не ожидая 5 лет, а это реально сделать достаточно короткие сроки. Поэтому, да, с одной стороны мы говорим о том, что мы как страна вкладываемся в те сроки, которые являются нормальными в подобных ситуациях, но как государство мы должны стремиться быстрее, чтобы покрыть все вопросы и чтобы наши граждане не оставались в ситуации
лишения.
Хорошо,
Мария, то, что было в предыдущие годы, успешно можете привести? Вот при прошлой власти что нужно бы повторить в хорошем смысле, развивать нынешней власти при президенте Зеленском?
Ну, знаете, это очень тяжело сказать, потому что в той или иной сфере, если брать во внимание 5 предыдущих лет власти. С плюсов, снова-таки, нельзя говорить о том, что что-то можно продлить, потому что ситуация предыдущей власти была другая. Это реакция на события, и очень большой комплекс действий был произведен в связи с ситуацией. Если брать образование, это и создание центров, это и предоставление льгот. Сейчас у государства стоит совершенно другой вызов. Мы должны все больше обращать внимание на эти программы, пересмотреть их, потому что очень мало кто на оккупированной территории знает о тех или иных льготах, и придумать новые инструменты и новые механизмы того, чтобы дети оттуда выезжали на подконтрольную территорию Украины. Поэтому у нас в предыдущей власти и нынешней власти стоят абсолютно иные задачи. Сейчас речь идет уже не больше о создании каких-то нормативных актов, речь идет о том, как они будут реализоваться. И вызов новой власти — это и финансирование, и информирование, плане и в глобальном смысле развязания этого всего.
Итак, вот опять же, эта цифра, 500 000 детей оказались жертвами этого конфликта, войны, полноценной войны на Донбассе, пусть она не на такой стадии, как в 2014 году была сейчас, но все равно боевые действия продолжаются, так или иначе. Да, вы сейчас много коснулись, Мария, напомню, гости студии радио Донбасс, Мария Красненко, правозащитник, того, как на неоккупированной территории, так, ситуация. К этому мы вернемся. Перед тем, как мы перейдем к ситуации на оккупированной территории, так называемой ЛДНР, а есть ли статистика, хотя бы приблизительно, очевидно, что и в России же многие выехали дети. Какая цифра приблизительно этих людей и как в России? Сейчас оставляю за скобками, какой там Путин, не буду давать политических оценок, не об этом сейчас речь, хотя это важно. Может, опыт России в этом чем-то важен? Я уже, извините за такой вопрос. Там же тоже десятки, сотни тысяч детей, нет?
Первое, мы должны понимать, что официальных данных того, сколько детей выехало с оккупированной территории в Российскую Федерацию, нет. Есть приблизительные оценки, но о них мы не можем говорить, потому что мы должны понимать, что та сторона очень часто спекулирует этими цифрами, поэтому говорить, что они точные, нельзя. И второе, в вопросе льгот для детей их нет. Речь идет о том, что Российская Федерация может предоставить паспорт, может предоставить возможность жительства, но речь не идет о том, что дети из Донецка или Луганска будут получать какие-то льготы в сравнении с гражданами Российской Федерации. Абсолютно нет. Это только надежды отдельных людей.
И тогда уже действительно соединяем все вместе, и оккупированные, неоккупированные территории, дети, которые выехали в Россию, выдача паспортов гражданина Российской Федерации. Как вы это оцениваете? В том числе, 16 лет же исполняется. Конечно. Ребенок и становится, имеет возможность получить этот паспорт.
На самом деле мы говорим уже не о 16 лет, а о 14 лет, потому что как и Украина, так и Российская Федерация сейчас дает первый паспорт гражданина соответствующей страны в 14 лет. Выбор идет в этом возрасте. И мы должны понимать, что шаг Российской Федерации в выдаче паспортов всем возрастным категориям – это политический шаг. Да, мы видели в конце года очень такую себе позитивную тенденцию, но если говорить о гражданах, наш месседж всегда заключается в том, что вы должны выбирать. И нельзя выбирать так, что оставить один паспорт и оставить второй паспорт. Если гражданин хочет чувствовать себя гражданином другой страны, не обязательно Российской Федерации, Польши, Чехии, Румынии, какой угодно страны, пожалуйста, получайте паспорт. Но вы должны сохранить, исходя из своей связи, получения свидетельства Украины, проживания в Украине на там, много лет, вы должны порвать эти связи, и речь идет о официальном заявлении о выходе из гражданства.
Потому что в Украине только одно гражданство может быть. Хотя в России до сегодня можно иметь несколько гражданств,
да,
так, насколько известно.
Абсолютно верно. Граждане Российской Федерации могут иметь двойное.
По крайней мере, пока.
Да, на данный момент речь идет о двойном гражданстве.
Да.
Но у них там своя ситуация, у них также реформирование.
Осужденная крепость, ну, это отдельная тема. Да, но пока на сегодня вполне законно иметь, в том числе, например, паспорт гражданина России и Украины.
Абсолютно этим очень много кто пользуется. На самом деле, если оценивать ситуацию Украины и ситуацию гражданства Украины, у нас также нет запрета на имение второго гражданства, потому что статья Конституции Украины у нас прописана достаточно неоднозначно, и на самом деле в этом вопросе также мы очень надеемся, что будем ожидать изменений, дабы поставить точку в вопросе, который касается гражданства и поднимается уже не один год.
Ну вообще, вот эта практика выдачи паспортов детям, как это можно оценить с точки зрения соблюдения прав ребенка, на ваш взгляд?
Снова-таки, то, что мы говорили. А если касается...
Как правозащитника, да?
Так, конечно, как правозащита, речь идет о том, что выбор должен быть осознанным, и в 14 лет мы понимаем, что ситуации бывают разные. В одних случаях за ребенка решает родитель, потому что 14 лет, еще неполная гражданская способность, и в основном паспорт обращается отец ребенка, либо мать ребенка, кто-то из них. Но ребенок имеет полное право, дабы отказаться от получения того или иного. И поэтому, если мы говорим о соблюдении именно прав человека, прав ребенка, ребенок при подаче документов может заявить о своем несогласии в получении документа или, соответственно, наоборот. Но исходя из того, что это оккупированная территория, мы имеем очень много случаев, когда ребенок хочет получить паспорт, либо один из родителей хочет, чтобы ребенок получил украинский паспорт, но второй из родителей родитель, соответственно, не дает согласия на выезд ребенка на подконтрольную территорию Украины, либо в принципе не согласен, и тогда у нас уже возникают ситуации очень неоднозначные. И с нашей практики обычно ребенок ждет 16 либо 18 лет, когда он самостоятельно уже может принять решение без родителей. И на этот момент также нужно акцентировать внимание, и, к сожалению, это очень частая практика, но дети, мы имеем очень позитивные случаи, когда дети самостоятельно выезжают, потому что они хотят получить паспорт и оставаться в Украине.
Кстати, в этой связи, да, вот те дети, которые выезжают с оккупированной территории, пытаются поступить в украинские вузы, вы об этом же, Мария, пишете в статье на сайте НВ. И в частности, обращайте внимание, что, например, если человек, не знаю, 5, например, лет, ну вот если в этом году, то 6 лет, был на оккупированной территории, ему исполнилось, например, 16 лет, он переехал в Украину, хочет поступить, не знаю, в Киевский, любой другой вуз подконтрольной Украине территории, и много проблем возникает. Кроме того, что сам факт, что человек выехал, там жилище у него проблемы, но и другие. Что именно? Расскажите подробнее.
Прежде всего, это то, что, с чего вы начали. Человек 5 лет или уже скоро 6 лет живет абсолютно в другом информационном поле, он не изучает украинский язык, украинскую литературу, историю Украины и, в принципе, как я уже сказала, проживает в другом информационном и об учебном процессе. То есть немножко отличается от того, что учит ребенок в городе Киеве или во
немножко
Львове.
Немножко в кавычках.
Да. А это первое, то, что является вызовом для любого ребенка, это необходимость дополнительного изучения, дополнительного изучения плана, которые изучают на подконтрольной территории Украины. И очень малому, к сожалению, количеству детей это удается, потому что, ну, снова мы понимаем, репетиторов там нет, а наша дистанционная программа, она плюс-минус есть, но она на данный момент не является таковой в полном объеме. Поэтому, то, если говорить о задачах для нашего правительства, как раз задача предоставления дистанционного обучения, еще более углубленного для детей, которые проживают на оккупированной территории, очень востребована, и она должна быть еще сильнее, и информационная кампания относительно того, что дети могут не только выехать и поступить в вузы на подконтрольной территории Украины, в том числе через образовательные центры Донбасс-Украина, а мы должны предоставить детям, которые обучаются в оккупированном Донбассе там, в 5-м, 6-м, 7-м классе, уже сейчас ту программу, о которой они будут думать там, в 10-м, 11-м классе, когда они будут поступать. Конечно, очень позитивно хочется, чтобы дети, которые в 5-м классе сейчас учатся, уже были там вступниками однозначно на подконтрольной территории Украины, но случаи могут быть абсолютно другие. Поэтому первое, это в чем возникает проблема, это действительно, что недостаточно образовательных программ дистанционных имеется в виду для того, чтобы в дальнейшем поступать. Второе, это то, что касается образовательных центров Донбасс-Украина. Это, с одной стороны, плюс, потому что человек, который учится там, в 10-11 классе на оккупированном Донбассе, может поступать в ряд вузов через именно центры Донбасс-Украина и Крым-Украина, если речь идет о абитуриентах с Крыма. Но, к сожалению, самый главный минус, это то, что через данные центры можно поступить в исключительное количество вузов, высших учебных заведений, и, соответственно, на них и ориентироваться. Если ребенок хочет поступать в иные вузы, здесь уже необходима сдача, соответственно, ЗНО и вся стандартная процедура, которая предусмотрена для абитуриентов в Украине. Поэтому мы сейчас как раз будем поднимать вопрос образовательных центров, их эффективности в целом, потому что цифры, хотя и растут абитуриентов за предыдущие годы, но их является недостаточным. Цифра идет, не пересекает 2000 абитуриентов, что мы понимаем...
Подождите, 2000 абитуриентов в течение года, да, или как?
Ну, вступительная кампания, когда стартует, соответственно, дети из оккупированного Донбасса, да, могут
только...
поступать через центры, да.
И только 2000...
Только 2000, но речь идет о образовательных центрах этих. Угу. Некая часть этих детей поступают напрямую путем сдачи ЗНО, но она очень малая.
А целом тогда 2000 плюс и сколько будет?
Буквально? Мы не можем однозначно сказать, потому что эти данные не фиксируются, но это не больше 500 детей, которые поступают. Поэтому эта статистика есть, является достаточно небольшой.
2500 получается.
Да, а вы должны понимать, что выпускников только с одной горловки будет приблизительно столько, сколько вступает в год со всей оккупированной территории. То есть в этом вопросе нужно не просто говорить Министерству образования о росте абитуриентов, но еще говорить о том, какая это реальная цифра в соотношении с теми, кто там учится.
Поэтому... И что так здесь зависит от госпожи Новосад, министра образования Украины, Ганна Новосад, или там, не знаю, кому обращаться, это же ее, так сказать, парафия, именно образование. Что делается, что не удается сделать?
Первое – это информационная кампания, которая должна быть не только во время поступления, не только там 2 или 3 недели, она должна быть целый год. Информирование должно происходить каждый день. Мы должны говорить детям, которые учатся, о том, что вы можете поступить, это не так сложно. И второе – то, что мы уже говорили, дети должны быть готовы и понимать, на что они идут. Соответственно, здесь можно создать некие летние программы, экспресс-курс по украинскому языку, украинской литературе для того, чтобы дети выехали и экстерном его прошли, чтобы понять, к чему им готовиться, поступая там в порядке сдачи ЗНО. Потому что снова-таки мы должны понимать, что они учились немножко по-другому, и это является для них главным вызовом. Ну и информирование абсолютно через все ресурсы, все щели, куда можно проинформировать детей, и также информирование о тех льготах, которые им будут предоставлены, потому что льготы для переселенцев, а мы должны понимать, что дети, которые сейчас живут на оккупированной территории, они, соответственно, после выезда имеют право получить справку переселенца и, соответственно, пользоваться льготами, которые должны...
Мы выходим в эфир, кстати, не обратили внимания, конечно, наши постоянные слушатели от самого начала, что мы не зря на русском языке, потому что много слушателей у нас именно на оккупированной территории, той же Горловке, том же Донецке, том же Луганске, и вы, Мария, имеете возможность сейчас перечислить основные льготы, и они услышат, возможно, у кого есть потенциальные абитуриенты, могут поделиться. Можете озвучить?
Ну, первое, о чем мы уже говорили, это поступление через образовательные центры. Если вам этот список учебных заведений подходит, добро пожаловать, оно открыто, центры начнут работать уже весной. На самом деле можно обращаться в эти учебные заведения уже сейчас, они с удовольствием предоставят всю информацию. Второе, это то, что дети, которые поступят, они получат справку переселенца и, соответственно, льготы, которые им предоставляются. Это и необходимость их заселения в общежитие, то есть здесь будут дети обеспечены проживанием, что для большинства категорий лиц является самым главным. Второе – это получение стипендии, социальной стипендии, которая не зависит от того, как ребенок будет учиться. Речь идет о сдаче сессии, потому что мы знаем, если ребенок не сдает сессию, соответственно, стипендии у него не будет. В случае с переселенцами они в дальнейшем будут получать социальную стипендию. И дальше это стандартное на самом деле обеспечение там, учебниками, интернетами, но что является самым главным, это те два пункта, которые я озвучила. Это проживание ребенка в общежитии, которое должно быть гарантировано, и стипендия, которая также гарантирована и не зависит от исполнения учебного плана.
Вы слушаете радио Донбасс Реалис, гости студии прямого эфира правозащитница Мария Красненко. Мы говорим о детях войны на Донбассе, обсуждаем, что может сделать украинская относительно уже новая власть для решения этих проблем. Хотя, конечно же, основные рычаги в руках отнюдь не Украина. Об этом будем говорить дальше. Оставайтесь с нами, продолжим разговор буквально через несколько секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
У нас есть трансляция на YouTube-канале «Радио Свобода», она так и называется, «Дети войны на Донбассе». Вот наш зритель, вернее, зрительница, насколько понимаю, которая подписалась как Миля Дубовецкий, такой ник, Она вот такое резюме. Вот как решить проблемы вообще, то, что связано с Донбассом, и в частности детей. А очень просто. Вывести российские войска с Украины – это есть реальная помощь. Владимир Владимирович Путин на минувшей неделе показал. Ну, правда, там о Донбассе речь не шла, конечно, но вообще он показывает, что никуда... Ну, их там нет, мы знаем эту официальную позицию, да, трактористы-шахтеры. Никуда он войска вводить не будет. И пока он при власти, этого не произойдет. Не надо быть, извините, Вангой, чтобы... там, перестать стрелять, Владимир Александрович, ну, это отдельная тема. Что же делать в такой ситуации, если это на годы затянется, Мария?
Знаете, я скажу.
Ой, простите, я вас дам возможность ответить. Итак, вы посчитали, мы с вами посчитали в эфире, там, 6 лет войны, значит, тот, кто родился в 2014 году, когда Гиркин заходил в Славянск, уже первый класс идет. Наверное, если 16 лет, если затянется, то и... Ну, продолжайте.
А, знаете, независимо от того, выйдут войска завтра или окончится конфликт послезавтра, независимо от этого, у нас проблема будет еще не на один месяц и не на один год.
Об этом и речь.
Поэтому окончание войны, к сожалению, не является решением всех проблем, поскольку последствия войны мы будем еще решать не один год, и после освобождения снова таки, чтобы слушатели понимали, идет момент восстановление контроля, постановка военно-гражданских администраций и очень длительный процесс
возобновления украинской власти. Она отнюдь не заканчивается.
Конечно,
да.
Но независимо от того, правительство Украины должно уже сейчас делать комплекс действий, о которых мы на самом деле и ведем речь. И поэтому то, с чего мы начинали. Государство должно понимать, какое количество тех или иных пострадавших есть. И речь идет на самом деле не только о детях, потому что мы должны считать пострадавших не только там переселенцев, а общим количеством пострадавшего гражданского населения. Потому что действительно речь идет не только там о 1,5 миллионах внутренне перемещенных лиц, а тех, которые проживают.
Это только в Украине?
А, конечно.
В России тоже много людей?
В России и в абсолютно других странах, потому что граждане Украины получали статус беженца и просили убежище в других странах, и просто выезжали как мигранты.
Мария, цифра, к сожалению, нельзя ж оминути увагой, кажут украинские, этот вопрос. Сколько погибших детей в результате этой войны? Именно детей до 16 лет лиц.
Смотрите, официально как раз я сегодня запрашивала данные. Министерство социальной политики выдало 90 детям статус пострадавшего как ребенок, который получил некие травмы в связи именно там срыв, стрельба или другое. Количество действительно умерших детей, однозначной цифры также нет, потому что мы говорим и о тех детях, которые погибли на оккупированной территории.
Ну, всех. Вот взрослых, если взрослых и детей вместе, это ООН, да, цифра озвучивается 13 тысяч. Насколько она достоверна, другой вопрос. Если именно детей выделили, сколько?
До 5%.
До 5%. Да. Это получается 700, получается, если правильно
плюс,
посчитать.
Плюс-минус, но снова такие. Однозначной цифры нет.
Это только погибшие,
что...
не раненые.
Да, мы говорим о погибших. До 5%, но снова такие цифры, это не является финальной, потому что данные мы не имеем все. Если говорить о тех, которые получили статус именно не погибших, а те, которые являются у государства Украины в распоряжении, речь идет только о 90 детей. Но на самом деле
конечно,
это значительно больше.
Цифра, да.
И здесь в этом контексте также обращение к родителям, которые находятся в такой ситуации, нужно заявлять, потому что все эти данные в конце, там, когда-то будут суммироваться, и именно этими цифрами будет фигурировать государство Украина при обращении в международные органы, при вопросах, когда будет возвращение, там, справедливая сатисфакция и другие вопросы компенсационные. Поэтому родители также должны обращаться в правоохранительные органы, в органы социальной защиты, дабы получать этот статус и чтобы их информация была зафиксирована.
Мы уже, значит, коснулись темы именно детей на подконтрольной Украине территории, на неподконтрольной оккупированной. Даже те, кто в Россию выехал, они тоже заслуживают внимания, тоже вспомнили. Но в самом тяжелом положении, хотя всем тяжело, всем детям, их родителям в такой ситуации, те, кто именно на линии фронта. несмотря на все эти линии разведения, пока три действующих, есть переговоры о умножении количества этих линий, все равно, опять же, продолжаются обстрелы, гибнут люди. И вот я почему об этом, помимо прочего, вспомнил. Владимир Зеленский буквально вот позавчера на своей странице в Facebook опубликовал фото и комментарий соответствующий президент Украины. Цитата. «Отримо подарунок від діток з українського Нью-Йорка, так і досі іменують прифронтове селище Новгородське на Донеччині. Цей пряник, Володимир показує пряник, у формі України – доказ того, що місцеві дітлахи знають, наша країна цілісна, неподільна і єдина». Таке зворушливий, звісно, пост, як не ставитися до критикувати чи ні, пана Зеленського, але дійсно дуже такий зворушливий пост. Але, в принципі, це зайвий лічний примір, показывает особо тяжелое состояние тех, кто вот именно на линии фронта в этой связи. Многие же остаются не только люди летнего века, так? Вот, и дети же есть, вот об этом речь, именно на линии фронта, так называемой линии разграничения.
Абсолютно верно, и на самом деле там находится значительно большое количество детей, там дальше продолжается обучение, и очень школа огромное ходит. Количество школ находится непосредственно
можно
на линии
соприкосновения.
Однозначно не скажу, но в прошлом году, в 2019-м, зафиксировано приблизительно 100 фактов обстрела, речь идет о образовательных школах, именно школы, которые находятся на линии соприкосновения. И снова такие, например, Луганская, город, небольшой населенный пункт на линии соприкосновения, школа находится, грубо говоря, непосредственно в линии обстрела. То есть дети идут, и с другой стороны снайперы прекрасно видят школу, детей, которые там обучаются. То есть в случае обстрелов либо других разрушений образовательных учреждений является очень большим. На самом деле все организации, в том числе ООН, фиксируют возрастание таких обстрелов в сравнении с предыдущими годами. То есть эта тенденция является очень негативной. И в
Снайперский
формате,
огонь, например, да?
Например. И на самом деле в формате минских обсуждений государство Украина должна поднимать этот вопрос, потому что безопасность детей, особенно во время учебного процесса, не может обсуждаться. И здесь, конечно, второй вопрос со стороны Украины, насколько мы можем обеспечить перенесение учебных заведений, либо перемещение детей, которые там обучаются, потому что, к сожалению, мы имеем некую тенденцию того, что школы будут сокращаться, в том числе школы, которые находятся на линии соприкосновения, что также является негативным, потому что фиксируются случаи, когда дети, которые проживают на подконтрольной территории Украины, вблизи линии соприкосновения, ходят в школы на оккупированных территориях, потому что им так ближе. И эта тенденция...
Ну и наоборот, бывает?
Наоборот, на самом деле зафиксированных нет случаев, но я думаю, они есть.
Как бы, ну,
о них не говорят.
Да, потому
и
что
второй
не,
момент, ну, первое, небезопасно, и второй момент, пересечение происходит вне пунктов пропуска, то есть от за ответственности родителей детей, и официальных данных об этом не может быть, так как это проходит, снова-таки повторюсь, вне пунктов пропуска, потому что если там пересекают КПВВ Майорское или Гнутово, мы там можем понимать, что едет ребенок, даже спросить мониторы тех или иных организаций о том, куда он едет на обучение, это возможно. Если все это происходит вне официального контроля, говорить об этом тяжело. Но снова вы верно сказали, это может быть, и часто люди об этом боятся говорить. Но однозначно есть фиксация того, что в связи с тем, что очень далеко находятся образовательные учреждения территории, на подконтрольной территории Украины, их родители выбирают такой простой шаг. И в этом контексте как раз Министерство образования совместно с военно-гражданскими администрациями должно позаботиться о том, чтобы обеспечить транспорт этим детям, чтобы они могли ехать на обучение в школы, там, в опорные школы, либо просто в школы на подконтрольной.
Подытоживая наш разговор, Мария, опять же, вот эта статья, которая стала одним из поводов нашего с вами разговора, в эфире радио «Донбасс Реаль», статья ВНВ, Вы опубликовали эту статью в конце прошлого года, не в самом конце, 9 декабря, если быть точным, как раз как такая вот прелюдия перед тогда ожидавшейся встречей Зеленского с Путиным при участии Меркеля, Макрона, Нормандская, это четверка. Почему я об этом вспомнил, этот контекст? Ну, во-первых, это очень важный контекст, там решаются основные все вещи, если будут вообще решены, в том числе это и детей будет касаться, но роль Запада. Она как-то присутствует здесь, ключевых государств ЕС, Франции, Германии, тех же членов Нормандской четверки вообще. Или, собственно, тут особо полагаться на Запад не приходится в решении проблем именно для детей в этой войне?
На самом деле всегда можно полагаться на наших партнеров.
В хорошем смысле полагаться, конечно, не отдавать все бразды, да, не об этом речь.
Абсолютно верно, и если говорить о партнерах, на самом деле они уже очень много что сделали, потому что если говорить о линии соприкосновения, очень много донорской поддержки было отослано туда в виде гуманитарной помощи, в помощи технической, в помощи предоставления той или иной финансовой поддержки родителям этих детей, то есть поддержка от международных партнеров, она была, и мы на самом деле надеемся, что и она и будет, поскольку очень негативная тенденция о сокращении международной поддержки Украины именно в контексте поддержки гуманитарных проектов, проектов обучения, и мы надеемся, что донорами, международными партнерами это будет пересмотрено, и этим детям будет предоставлена поддержка, особенно в сфере, которая касается их реабилитации, прежде всего психологической, поскольку эта плоскость очень редко поднимается, но является очень проблемной для родителей и для самих детей. Поэтому в этом стоит ожидать.
Я вам благодарен, Мария. Мария Красненко, правозащитник, была гостьей студии «Радио Донбасс Реалии».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения. Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Ютуб-канал с записями оригинальных народных песен из разных сел Донецкой области, фольклорные экспедиции. Все это во внеурочное время делает Оксана Проселкова, учительница украинского языка и литературы из города Краматорска. Оксана уверена, что украинский донецкий фольклор надо сохранить и передать детям, чтобы те несли в мир украинскую идентичность Донбасса. Ведь на оккупированной части региона все это умирает, по ее мнению. Можете представить, когда бабушки боятся петь песни, задает она вопрос, украинские песни, которые они привыкли петь всегда после работы.
Ой, при лужку, та при широким бережку, там мы плавали.
Эта песня – пример аутентичного фольклора Донецкой области. Ее запись в исполнении жительниц села Егоровка Волновахского района выложила на своем YouTube-канале Оксана Проселкова, учитель украинского языка и литературы школы номер 11 города Краматорска. Таких песен, которые исполняли жители разных сел Донецкой области, Оксана за неделю зимних каникул расшифровала и опубликовала 78. Все они на украинском языке. Даты создания некоторых, исходя из лексики и содержания, примерно середина 19 века. В основном это песня любви. Оксана Проселкова говорит, что тексты вместе с записями опубликовала для того, чтобы люди могли не только слушать, а еще и петь.
Пісня тоді жива, коли її співають, коли її виконують. І бувало, що вночі мені здавалося, що я вже чую голоси у тих людей, розумієте, які жили.
Сама Оксана родом із міста Ізюм Харківської області, з кінця 90-х живе в Краматорську. Закінчила філологічне відділення Донецького національного університету і вже 18-й рік учить дітей українському язику і літературі. Коли Краматорськ окупували російські гібридні сили, зразу не виїхала, Оксана говорить.
Намагалася чинити розумний опір проти озброєної людини. Звичайно, не шли, це безглуздя було. Переважно це Фейсбук.
После освобождения Краматорска она как волонтер организовывала встречи с современными украинскими людьми Академии искусства, а потом придумала литературный конкурс «Кальмиус». Тут в мастерстве соревнуются украиноязычные авторы Донецкой области, в том числе и с оккупированных российскими гибридными силами территорий, и они занимают призовые места. В 2016 году Оксана с Марьяной Садовской, украинской певицей и фольклористкой, побывали в экспедиции по городам Донеччины, посетили Торецк, Константиновку, Славянск и Краматорск, пели, занимались с детьми и искали местный фольклор. Оксана вспоминает, что однажды на концерт Садовской пришла переселенка и рассказала, как пропадает фольклор в оккупации.
Коли на її концерт прийшла переселенка з Гранітного і сказала, що моя бабуся залишилася на тій частині села, де окупована зараз, мені бабуся каже, що не співають уже нас бабусі пісень. Розумієте, коли бабці бояться співати пісень, бабусі бояться співати українські пісні.
В этой поездке Оксана поняла, что именно на Донбассе надо искать следы, как она говорит, своего украинства. Оксана Просилкова планирует создать песенный коллектив, который будет исполнять настоящий донецкий фольклор. Начала искать учителя, а неожиданно нашла нечто большее.
Керівник гурту фольклорного «Божичі» мені відписав, що а що вам шукати? У вас є ваші пісні, співайте своє. І він мені надіслав копії дисків, які були випущені ще у 2005 році. Був проєкт методиста Донецького обласного навчально-методичного центру культури Людмили Васіної. І керівник проєкту тоді була Ладигіна Галина Миколаївна.
Записи делали, предположительно, в 80-е и 90-е годы 20 века во время фольклорных экспедиций в села Волновахского, Марьинского, Новоселковского районов и в село Семеновка возле Краматорска. Сама Оксана успела съездить в Васильевку, это село возле Краматорска, чтобы разузнать про участниц фольклорного ансамбля «Надия». Выяснила, что жива одна певица, женщине 90 лет, и она прикована к постели. А еще Оксана записала интервью с Валентиной Кравченко, которая руководила ансамблем.
Запевала, как она называла, целую. Литвиненко Олександра Іванівна, баба Шура її називали. Вона була серцем цього гурту, тому що вона знала понад 200 пісень свого села на пам'ять.
А от що в інтерв'ю Оксані розказала руководитель ансамбля «Надія» Валентина Кравченко.
Це люди, для яких пісня – це життя. Звоню, тетя Шура, завтра едем, куда-то едем. Угу. Ой, Боже, Сергей, нам мы ж кабана резать будем. Мы проезжаем, едем, автобус останавливается возле ее дома, на середвору кабана смалять, а она, я выкормила, все, мужу, все, хлопцы, робить, я поехала на концерт.
Оксана Просилкова убеждена, что детям уже сейчас, не откладывая, надо рассказывать и про украинские донецкие песни, и про особенности быта и архитектуры. А в планах – сбор средств на поездки и фольклорные экспедиции в села, в том числе и на линию разграничения, чтобы сохранить и передать детям украинский фольклор Донеччины.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке, словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
И подытоживает программу «Радио Донбасс Реалии» мой коллега Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с действующим председателем миссии ОБСЕ Эдди Рамой расширение мандата наблюдательной миссии на Донбассе. Об этом сообщает сайт главы украинского государства. По этим данным речь шла об увеличении времени работы миссии, увеличении количества наблюдателей на подконтрольной и неподконтрольной Украине территории, а также о доступе миссии на участки, где не произошло разведение сил. Эдди Рама согласился, что мандат миссии нужно расширить. Ранее он анонсировал свой визит в зону конфликта на Донбассе. Напомню, с 1 января председательство в ОБСЕ на 2020 год взяла на себя Албания. Для министра иностранных дел этой страны Эдди Рама это первый зарубежный визит. Три новых участка для разведения войск на Донбассе определят представители трехсторонней контактной группы в Минске в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Глава украинского МИДа не называет конкретные населенные пункты. Он отметил, что сейчас существует 9 вариантов для разведения. Пристайко подтвердил, что по 3 варианта предложили украинская сторона, группировка ДНР и группировка ЛНР. Напомню, в конце прошлого года состоялось разведение сил у Золотого, Луганской и в районе Петровского и Богдана в Донецкой области. Российские гибридные силы 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Обстрел фиксировали в районах Луганского, Травневого и Орехова. Потерь с украинской стороны с начала текущих суток нет. В группировках ЛНР и ДНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Бывшему мэру Славянска Нелли Штыпе по решению Европейского суда по правам человека выплатили более 3 500 евро компенсации за нарушение права на свободу. Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин, передает Укринформ. Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове. Он заверил, что Нелли Штыпа не собирается покидать Украину. Напомню, экс-мэра Славянска обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Создание террористической группировки. В Лисичанске произошел пожар на территории стеклозавода «Пролетарий». Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 9 часов утра. Горела крыша заброшенного здания. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают. И по прогнозам синоптиков, завтра, 21 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс.реалии». И звоните, пишите нам в соцсетях. До встречи завтра в это же время в эфире «Радио Донбасс Реалии».
Вы слушали «Донбасс Реалии».